Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об освобождении Бориса Кагарлицкого и о яичном кризисе. Социолог Борис Кагарлицкий, арестованный по обвинению в оправдании терроризма, вместо запрошенных прокуратурой 5,5 лет заключения отделался штрафом в 600 тысяч рублей и вышел из суда свободным человеком, отсидев полгода в СИЗО. Конечно, еще лучше было бы, если бы Кагарлицкого оправдали, отмечают комментаторы. Анастасия Частицына.
Штраф 600 тысяч, и 4 с лишним месяца он провел в заключении. Не будем забывать об этом.
Сергей Удальцов.
10 лет назад, к 20-летию Конституции в России, была объявлена амнистия. На свободу вышли в том числе несколько политических заключенных. Сегодня, в день 30-летия Конституции, об амнистии даже не вспоминают, зато выносят обвинительный приговор за пост в соцсетях известному левому интеллектуалу и ученому Борису Кагарлицкому. Спасибо, что хотя бы не посадили. Вот такая эволюция российской системы власти произошла за прошедшее десятилетие.
Но даже такой приговор по нынешним меркам выглядит совершенно невероятно. И за ученого можно только порадоваться, говорит на канале «Бильд» на русском политолог Екатерина Шульман.
Такие у нас нынче радости, такие у нас нынче достижения. Но Борис Юрьевич уехал в гостиницу в Сыктывкаре из СИЗО. И, насколько я знаю, сегодня уже выходил в эфир этого своего крайне левого YouTube-канала «Рабкор». Дай бог им всем здоровья. И это очень здорово. Не должны образованные люди, преподаватели, которые не совершали никаких насильственных преступлений, сидеть вообще ни в каком СИЗО. Это все абсолютное извращение. Поэтому, да, конечно, это хорошая новость.
Некоторые комментаторы считают, что Кагарлицкого освободили, поскольку обвинения в его адрес выглядели заведомо абсурдно. Анатолий Несмеян.
По нынешним временам это практически оправдательный приговор. Судя по всему, абсурдность обвинения была настолько очевидной, что решили не усугублять.
Кирилл Шулика.
Хоть какие-то хорошие новости, но тут надо отметить, что обвинения в адрес Кагарлицкого даже по нынешним временам смотрелись довольно нелепо. Где Кагарлицкий, а где экстремизм и разжигание? Просто это все равно, как Майю Плисецкую считать оперной певицей. Тем не менее, конечно, формального оправдания можно было не ждать.
Но с каких пор российским судам начала мешать абсурдность обвинений? Этот приговор только доказывает, что никакого закона в России не существует, отмечает журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
На мой взгляд, это еще одно доказательство такого ручного управления и произвола. То есть я, конечно, очень рад, что Борис Кагарлицкий не будет находиться в отвратительных тюремных условиях. Он уже не молодой человек, наверняка не очень здоровый. И всякий раз нужно радоваться, что как-то человек будет жить в каких-то нормальных человеческих условиях. Я не знаю, спать в постели с простыней и одеялом, а не на кошмарных тюремных нарах. И, конечно, очень хорошо. Но, конечно, все это еще одна иллюстрация того, что судебная процедура полностью отсутствует. Все это абсолютно непредсказуемо. Ну, правильно, поскольку абсолютно непредсказуемые обвинения, обвинения берутся из ниоткуда. Ну, так и приговоры берутся из ниоткуда. Весь этот процесс от его начала до его конца является полностью построенным на произволе, является полностью построенным на политической целесообразности. Произвести впечатление, кого-то напугать, сделать так, чтобы кому-то неповадно было, кому-то за что-то отомстить, кому-то что-то продемонстрировать. Но только это не имеет отношения к буквальному тексту Уголовного кодекса, который, в принципе, определяет, кому, за что и сколько полагается, в чем заключаются преступления. Никто давно про это не думает вот в этой, так сказать, политической или околополитической сфере. Вот. Тем более, что эта судебная система, она все время демонстрирует, что произвол ее он не имеет конца. Он когда-то начинается, но он может продолжаться бесконечно.
Внезапный гуманизм суда может объясняться близостью президентских выборов или других важных мероприятий, например, путинской прямой линии, пишут в блогах. Калой Ахильгов.
Кажется, мы наблюдаем интересную тенденцию судов, будто им всем дали указание быть объективными настолько, чтобы люди видели, что судебная власть работает. Вчера по делу о госизмене отменили приговор, отказали в ходатайстве следователя о помещении основателя Якитории под стражу. Кажется, тем, у кого приговоры будут до марта 2024-го, повезло. Выборы близко.
Аббас Галямов.
Начался избирательный цикл, поэтому свои клыки режиму лучше на время спрятать. Вполне может так статься, что в ближайшие месяцы мы еще не раз увидим неожиданно мягкие приговоры. Ничего, потом наверстают.
Большая часть блогеров считает, что все дело в известности Кагарлицкого в качестве одного из идеологов левого движения и в волне солидарности, которая поднялась в его защиту. Те, кто выступал за освобождение ученого, даже прониклись какой-то надеждой на лучшее будущее. Антон Авраменко.
Решение по Кагарлицкому в любом случае было бы символическим жестом и сигналом обществу. Освобождение в зале суда – это сигнал, что кампания солидарности с политическим заключенным от низовых активистов в регионах России до ученых из разных стран с мировым именем может сработать. Скорее, как исключение, но может сработать.
Но кто знает, как все обернулось бы, если бы среди защитников Кагарлицкого не обнаружились важные для Кремля мировые лидеры. Ходят разговоры, что за него просил в том числе президент Бразилии, говорит политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
За Кагарлицкого действительно хлопотала международная общественность в лице всяких социалистических лидеров и организаций, поскольку в эти круги он был весьма вхож. И даже по отдельным данным, которые я не могу с уверенностью ни подтвердить, ни опровергнуть, за него хлопотало социалистическое руководство Бразилии, с которым он был на короткой ноге. В лице президента Лула да Силвы или кого-то из ключевых фигур его окружения. В общем, если верить этой версии, то Кагарлицкого выхлопотал Бразилии, и полностью исключить эту историю нельзя. Но очень показательно, что это случилось, опять же, перед прямой линией. А Владимир Путин спрашивали на предыдущем каком публичном мероприятии о судьбе Кагарлицкого. Значит, вопрос был разрешен, если спрашивали. И он сказал, ну, я вот не знаю, кто такой Кагарлицкий, сказал Путин. Ну, это его привычная манера, он никогда не знает героев неудобных вопросов, независимо от того, слышал он когда-нибудь о них или нет.
Если бы Кагарлицкого посадили, это стало бы пятном на репутации Кремля, пишут политологи. Константин Калачев.
Кстати, умные люди с самого начала советовали дочери Кагарлицкого обратиться за помощью к Луле де Сильва. Принимая во внимание, что многие заграничные левые до сих пор видят в России продолжательницу СССР, а потому симпатизируют борьбе за многополярный мир и антиколониалистской риторике российского руководства. Ссориться с ними из-за посадки Кагарлицкого было не очень прагматично. Вот и не посадили, все счастливы, вот и хорошо. Мораль. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
Александр Баунов.
У Бориса Кагарлицкого, которому вместо очередных 7 лет за дискредитацию фейков об оправдании терроризма дали штраф после этапа полугода в СИЗО, был особенный ресурс. Зарубежное левое антиимпериалистическое движение. Не то чтобы режим избегал противоречий, он из них соткан, но изображать главных антиимпериалистов и сажать одного из немногих подданных, известных среди мировых борцов западным империализмом, это особенно наглядно наплевать в собственный ботинок. О быстром наступлении сигнала сверху свидетельствует разница между запросами обвинений и приговором. У других политических заключенных как демократического, так и националистического направления такого ресурса нет.
Свое привилегированное положение в сравнении с другими политзаключенными отметил и сам Борис Кагарлицкий в интервью изданию «Сота» после выхода из зала суда.
К сожалению, давайте говорить абсолютно честно, я более известный человек, это более резонансное дело, и оно проходило все-таки на более высоком политическом уровне. Поэтому, к сожалению, тот, кто попал под тот же самый каток в каком-нибудь небольшом городе, в местном суде, с местными сотрудниками правоохранительных органов, его судьба гораздо более, может оказаться, драматичной, и оказывается драматичной, просто потому что об этом деле часто не знают, об этом деле часто не знают наверху среди больших начальников, которые, в принципе, может быть, и могли бы сказать, что ребята взорвались. Но для этого, как минимум, они должны знать, что это происходит. И поэтому, к сожалению, естественно, в России тут тоже неравенство. Это еще один показатель неравенства, который, к сожалению, пронизывает все российское общество. По одной и той же статье, в одной и той же ситуации, к сожалению, одним суд будет более справедлив, другим менее.
Вслед за Борисом Кагарлицким внезапно освободили левого активиста Льва Скорякина, который был арестован за акцию протеста у здания ФСБ. Скорякину назначили штраф в 500 тысяч. Это заставило блогеров строить новые версии. Телеграм-канал «Бомжи в Париже».
Два освобожденных левака за 2 дня. В стране, которую возглавляет агент советского КГБ, присягнувший защищать марксизм. Какие еще доказательства вам нужны? У нас «Неосовок 2.0». Путин строит новый СССР и крышует леваков.
Станислав Белковский.
По всей видимости, левых политиков, общественных деятелей выпускают из тюрем в рамках предвыборной сделки Кремля с КПРФ. Не случайно эта нано-оттепель совпала со слухами, что лично топ-коммунист Геннадий Зюганов не будет баллотироваться в президенты России на ближайших выборах.
В то же время многие комментаторы уверены, что эти исключения не станут правилом. Не стоит думать, что на этом репрессивная машина остановится или хотя бы замедлится, комментирует бывший декан Шанинки, социолог Виктор Вахштайн на канале Бориса Кагарлицкого «Рабкор».
Этот кадавр устроен так, что он так просто не наедается. И если даже где-то случайно промелькнула какая-то искра гуманизма, не надо это сразу воспринимать как, значит, предмет для серьезного политико-философского осмысления. Нет, просто порадуемся за то, что у репрессивной машины стало на одну жертву меньше сегодня.
Бориса Кагарлицкого отличает от других политзаключенных еще и то, что власть он всегда критиковал очень осторожно и мягко. На тех, кто открыто противостоит режиму, послабления не распространяются, пишут комментаторы. Александр Плющев.
За последнее время не первое удивительно мягкое для российской судебно-правоприменительной машины решение, но видно, что не жестят с теми, за кого успели попросить у Путина. При этом никаких поблажек тем, кто однозначно выступает против Путина и его войны в Украине. В этом свете у Баязитова есть надежды, а у Скочеленко, уж тем более Чанышева, не говоря уж о Яшине с Навальным, совсем никаких.
Екатерина Шульман.
Мельконьянцу продлили арест сразу на 3 месяца, чтобы до выборов не вышел. Навального неизвестно, куда увезли. Предвыборный период, с одной стороны, и время традиционного смягчения нравов. С другой, под руками мешаться тоже никто не должен, дабы не испортить праздник.
Связи с Алексеем Навальным при этом нет уже больше недели, и о его местонахождении ничего не известно ни его соратникам, ни семье. Телеграм-канал «База» утверждает, что Алексея этапировали в Москву для следственных действий по делу о вандализме, но подтвердить эту версию пока не удалось, отмечает Сергей Ерженков.
Уже больше недели мы не знаем, где Алексей Навальный и что с ним. Вчера его адвокаты прочесали все московские СИЗО и не нашли его там. Худшее, что могло с ним случиться, даже не хочется произносить вслух. У меня плохая память на даты, но сегодня я почему-то вспомнил, что ровно 10 лет назад Путин помиловал Ходорковского. Это произошло во время прямой линии. 19 декабря 2013 года он выдал домашнюю заготовку, а уже 20-го был подписан указ, и самолет Ходорковского летел в Германию. Учитывая любовь Кремля к символическим жестам, его веру в магию чисел и предстоящие выборы, чем старше люди становятся, тем они суевернее, шанс на обмен не нулевой. При условии, конечно, что с Навальным все в порядке. Это лучшее, что мог бы сделать Путин на сегодняшней пресс-конференции – разыграть доброго царя.
Есть и версия, что Навального готовят к обмену. Это был бы лучший из возможных сценариев. Еще одну версию высказывает политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика».
Я тоже по этому поводу очень переживаю. Меня больше всего беспокоит то, что перед его исчезновением были сведения о том, что ему стало плохо со здоровьем. Поэтому моя версия, что его прячут от людей, потому что у него ему плохо. Его, очевидно, нельзя показывать ни людям, ни адвокатам, потому что будет видно, что он болен. Поэтому, возможно, его пытаются каким-то образом вылечить, привести в какое-то, значит, более-менее здоровое состояние, чтобы потом сказать, а что, ничего такого не было. Видите, человек стал плохо, мы его вылечили, вот, пожалуйста, жив-здоров. Ну, это моя такая версия, да? То, что все это совпало с началом кампании, да, тоже похоже на правду, потому что, естественно, с началом президентской кампании надо его изолировать полностью, чтобы его слово не звучало, чтобы его выступлений не было, чтобы те, кто на него кидаются грязью, они из каждого утюга, а его самого, чтобы было не видно и не слышно. Это довольно просто сделать, на самом деле, достаточно его спрятать от адвокатов, и мы ничего не будем знать о том, что он там говорит, думает и так далее. Они пытаются перерезать эту нитку сейчас, проводят, очевидно, учения, смотрят, как на это реагирует окружающий мир. Я вижу, что мир реагирует очень хорошо, в том смысле, что по всему миру крупнейшие медиа, действительно, по всему миру, мне вот пишут люди там из Сербии даже, казалось бы, даже не оппозиционные медиа, и то пишут про то, что пропал Навальный и в Испании, и в разных странах Европы. Ну, то есть я специально упоминаю страны неочевидные, как бы, да, потому что понятно, что и в Германии, там, в Америке, и в Британии об этом написали, и во Франции. Но и в небольших странах, то есть людям просто непонятно, как такое может быть, что лидер оппозиции мало того, что сидит в тюрьме, еще и пропадает неизвестно куда, и никто его не показывает. Поэтому надо, конечно, этот вопрос задавать и на этом настаивать. Но я подозреваю, что Путина этим не проймешь. И если принято решение его, так сказать, изолировать, его будут изолировать.
Если бы на путинскую прямую линию допускались настоящие вопросы граждан, там могло бы прозвучать и имя Навального. Но россиян сейчас намного больше волнует подорожание яиц. Мрачно шутят в блогах. Михаил Шевелев.
Напутствие участникам прямой линии. Не тратьте свое и чужое время. Спрашивайте о главном и будьте лаконичны. Где яйца, Навальный, и как вам удается сохранять такую блестящую форму?
Алхас Абгаджава.
Если никто не спросит, где Навальный, значит, яиц не осталось никаких.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио, говорит, радио,
говорит радио
«Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Яичная тема волнует россиян не на шутку. По данным Росстата, с начала года яйца подорожали на 46%, и во многих российских городах они при этом исчезли с полок магазинов. Там, где они появляются в продаже по сравнительно невысокой цене, выстраиваются очереди за этим дефицитным продуктом. Кое-где даже ограничивают количество, которое можно купить в одни руки. Цены вплотную приблизились к европейским, отмечают многие журналисты, переместившиеся в Европу, в том числе редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
С начала года яйца в России подорожали уже на 30%. И в магазинах стоят, в зависимости от марки и от категории, от 110 до 210 рублей. Что уже вполне сопоставимо с ценами в Европе и США. Например, в Португалии, где я сейчас нахожусь, десяток яиц стоит 1,8 евро. То есть 180 рублей. Специально вчера посмотрел.
В соцсети захлестнул поток мемов и шуток на яичную тему. Андрей Никулин.
Пока вставали с колен, споткнулись о яйца.
Геннадий Макаров.
Есть 10 яиц, не битые, не крашеные, обменяю на квартиру в Москве.
Иван Давыдов.
Как теперь, интересно, Сечин Игорь Иванович завтракает? Глазунью, небось, ему из 2 яиц подают, а может, даже из 3.
Кирилл Гончаров.
Прикольно, завтра на прямой линии президент державы будет отвечать за цены на яйца. Даст соответствующие поручения, разберутся, да и прокуратуре будет что доложить.
Телеграм-канал «Прикладная социопатия».
Пока вы будете мирно спать, в администрации президента всю ночь будут мучительно выбирать для завтрашнего шоу лучшую шутку про яйца.
Но самую популярную шутку про яйца Путину наверняка не зачитают. Ее цитирует антрополог и фольклорист Александра Архипова.
Ученые, наконец, установили причину столь больших очередей за яйцами. Говорят, в одном из них может быть смерть Кощея.
На самом деле россиянам сейчас должно быть не до шуток. Если яйца исчезли из-за перевода экономики на военные рельсы, этим дело явно не кончится, комментирует Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Наша федеральная курица несет артиллерийские снаряды, понимаете, снаряды «Калибр». Наша курица федеральная яйца не несет, она несет смерть, разрушение, снаряды, патроны. Как с патронами в Белгороде, так со снарядами. Я думаю, все нормально. Ну и слава богу. Повторяю, ну не хочется так, но вот их. В этой очереди подошел бы корреспондент и спросил: скажите, пожалуйста, вы видите связь между войной, которую развязал Путин с бывшей братской Украиной, с изоляцией международной, да, с прекращением экономики, с переходом экономики на военные рельсы, с разрывом, так сказать, связей с цивилизованным миром, с деградацией? Вы видите связь между этой политикой Путина и тем, что подорожали яйца? Как вы думаете, есть ли эта связь? Если есть, то какая? Вот каждому подойти, вот социология, и задать этот вопрос. И снимать желательно, не просто галочки ставить в клеточках, а снимать. Так люди будут бурчать что-то, или материться, или уходить от вопроса, или арестовывать корреспондента и сдавать его в органы. Вот социология настоящая, вот в этой очереди. А не единодушная поддержка 14 числа нашего великого Владимира Владимировича. Вот социология. Вот где, кстати говоря, народ, настоящий народ. Настоящий народ в очереди за яйцами. с Белгородской области. Вот он там стоит. А на прямой линии с Путиным будет все тот же самый народ из фильма «Дракон», да? Вы у любого спросите, где у нас любовь. Вот у нас любовь. Это хуже народа, как сказано в той же сцене. Это лучшие люди города. Да? А народ вот он. Но у него никто не спросит. Даже странно. Вот почему никто из социологов не догадался ринуться в эту очередь и там провести этот опрос? Потому что вот это момент истины. Небольшой. Тем, кому не хватило головы для того, чтобы что-нибудь понять, вот может быть через ценник. Если через ценник Саши Скочеленко не получилось, то может быть через ценник яиц обычных получится.
При этом у российской пропаганды уже готов ответ на все вопросы, отмечает украинский политик Антон Геращенко.
Радоваться нужно двум атомным подлодкам, а не яйцам дешевым и уровню жизни, говорят кремлевские пропагандисты. Видимо, они считают, что народ должен положить зубы на полку и жить новостями о путинском ВПК.
Терпеть гибель сограждан на бессмысленной войне россияне уже привыкли, пишет из Израиля блогер Дмитрий Чернышов.
Пообщался сегодня с русским продавцом в овощном магазине. «Доброе утро», — говорю. «Да какое там к чертям доброе», — говорит. «В Газе 7 наших солдатиков сегодня погибли». Поразительно. В Израиле гибель даже одного солдата воспринимается как личная боль. Россия каждый день теряет под Бахмутом или под Авдеевкой по 1000 своих солдат. И всем плевать. За яйцами россияне давятся.
Но в чем причина яичного кризиса в стране? Вероятно, дело в том, что эффект от западных санкций наложился на репрессивную политику правительства, говорит экономист Владимир Милов на канале Майкла Наки.
Это же только кажется, что эта вот курица наша советская, да, которая выращена там в Калужской области, а на самом деле корма, ветпрепараты, сельхозтехника, там масса еще чего, это все по большей части импортное. И здесь оказывается, что производители, с одной стороны, они придавлены тем, что все, что импортное, прежде всего из-за ослабления рубля, из-за того, что из Азии все везти дороже, это все себестоимость увеличивает. С другой стороны, бегает злое правительство, которое говорит, не смейте цены повышать, потому что нам надо рассказывать, строить большую потемкинскую деревню, что у нас в экономике все хорошо. Да? То, что исчезают какие-то группы товаров из магазинов, это совершенно неудивительно. Но представь себе, ты производил бы, был бы производителем курятины, да? Вот ты подергался сколько-то месяцев, глядя на все это. И, ну вот какое твое рациональное решение? Да? У тебя Набиуллина говорит, будет долго высокая ставка по кредитам, да, а тебе надо как-то перекредитовываться, значит, оборотные средства пополнять. Да? Все вот эти вот импортные компоненты, они не думают дешеветь. С другой стороны, у тебя злой ФАС, который говорит, я сейчас тебе устрою проверку обоснованности повышения цен. Вот какая вероятность, что ты плюнешь на все это дело и скажешь, не, ребят, давайте, значит, спасибо, я сворачиваюсь. И вот как бы так возникает дефицит на товарных рынках. Это вот ровно та причина, почему в конце Советского Союза жратвы не было на полках магазинов. Потому что советское правительство отказывалось повышать розничные цены, хотя понимало, что другого варианта в общем нет.
Возвращение к плановой экономике отмечают и в блогах. Антон Орех.
Тут на днях был опрос. 3/4 граждан хотели бы вернуться к советской торговле. Вот вам, пожалуйста. Советская торговля, о которой вы мечтали. В Белгороде с 5 утра стоят в очереди за яйцами.
Максим Мирович.
Они так долго звали СССР, что он вернулся. Правда, зашел немного не с той стороны, с которой его ждали.
Есть версия, что старт кризису был дан еще летом, когда производители кур пустили их под нож, рассказывает на своем канале блогер Иван Яковина.
Летом текущим производители курицы, куриного мяса в России стали повышать цены на свою продукцию, потому что, опять же, корма западные, яйца эти самые инкубаторские западные, все западное. Невыгодно было кормить куриц, если не повышать цену на куриное мясо. Стали поднимать цены. И тут правительство России потребовало остановить рост цен и запретило даже экспорт куриных всяких продуктов из куриц, там ножки, грудки и так, 5-10. В общем, запретило экспорт. А экспорт, кстати, в основном в Китай шел. Почему? Чтобы насытить внутренний рынок. Сказала, вот пока внутренний рынок не будет насыщен, экспортировать ничего нельзя. И цены поднимать тоже нельзя. Ну, производители поняли, что с российским правительством спорить нельзя, придется подчиниться. И они подчинились. Как они подчинились? Они просто взяли и перерезали все свое куриное население, всех имеющихся кур, поскольку дальше содержать их, кормить их, они что, кушать просят, да, их было просто невыгодно. Их всех, значит, перерезали. Погибшие куры таким образом на некоторое время заполнили магазины, цены на курс стабилизировались, но после этого совершенно логично появился дефицит уже яиц. Поскольку если все куры пали смертью храбрых в боях с правительством Российской Федерации, то кто будет нести яйца в этом случае? Не будет же премьер-министр Михаил Мишустин заниматься ноской яиц? Без кур, соответственно, и яйца стали дефицитом, и цены на эти яйца поползли вверх. Ну а потом, когда все увидели, что цены на яйца растут, начался ажиотаж, началась паника, и остатки этих несчастных яиц смели с полок магазинов. Теперь в российских магазинах нет ни кур нормальных, ни яиц, ни денег на их покупку, и ни даже какой-то нормальной перспективы выхода из этой ситуации, потому что импорт запрещен всего этого, и взять все это негде.
Но правительство нашло, где взять дефицитный продукт. На днях стало известно, что в России обнулят пошлины на поставки импортных яиц, в первую очередь из Турции и Азербайджана. Нет бы поднимать отечественную промышленность, сетует патриот Роман Алехин.
А можно начать импортировать яйца из русского села, а не из турецкого? Там они есть. Повернитесь лицом к русскому народу, создайте нормальную логистику, а параллельно сделайте первые шаги к возрождению села и к возрождению России.
Но как раз этого российские власти не умеют, отмечают оппозиционные блогеры. Владимир Серебровский.
Знаю одного там писателя-публициста специально для «Арти», уверявшего, что в 2024-м Святая София наша будет. Ну вот потому турецкие яйца кушать и начнем.
Анатолий Несмеян.
От энергетической сверхдержавы до импорта яиц Эрдогана путь оказался достаточно коротким. И эти люди нам задвигают про суверенитет и величие и выпускают календари с горячим Вашингтоном. Вы производство яиц в стране наладьте сначала, грозные воеваки.
Александр Горбунов.
Очень символичное решение на фоне яичного кризиса. Учитывая, как пропаганда любит бравировать тезисом о том, что Путин принял Россию с куриными ножками Буша. Извилистые маршруты великого русского пути от американской курятины к турецким яйцам.
В общем, все идет к тому, что салат «Оливье» в этом году можно будет переименовывать в салат «Эрдоган». С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!